Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня поговорим о социальных работниках. И это не только те, кто помогает пожилым одиноким людям, ходит для них в аптеку и в магазин. Наталья Евгеньевна Романова уже много лет занимается помощью людям.
Ну вот я работаю в Центре социальной помощи семье и детям. Наш центр обслуживает семьи с детьми. Я работаю заведующей отделением семьям с приемными подопечными детьми. То есть мы обслуживаем опекунов, попечителей, приемных родителей и их подопечных детей.
Они к вам сами обращаются, да? То есть те, у кого есть какие-то проблемы, они к вам приходят?
Да, в основном обращаются сами, или же есть такие субъекты профилактики, как органы опеки.
Кто-то вам их приводит, да.
Они нам направляют либо письмо, либо звонят и говорят, что какой-то конкретной семье нужна ваша помощь. И так как мы специалисты мобильные, мы выезжаем, выходим в адрес, знакомимся с семьей, ну и, конечно, приглашаем к себе. Ну, встречи могут быть, как говорится, и на нашей территории, и на территории наших клиентов.
А чем это можете помочь, Наталья Евгеньевна? Юридическая помощь, психологическая, всякая?
Да, у нас есть юристы и психологи. Много у нас опекунов-попечителей, бабушки. Это люди пожилого возраста, они берут своих внуков под опеку. И им бывает сложно. То есть надо объяснять, а иногда и за руку специалист по социальной работе этим занимается, что прямо вместе идет в МФЦ, в налоговый, в пенсионный фонд, в разные организации, где все собираем документы, чтобы все было оформлено, и семья могла получить все положенные ей выплаты.
То есть это фактически вот социальное сопровождение?
Да, социальное семья. Сопровождение. Ну и посредничество, так как мы между другими организациями так связь налаживаем.
Что такое вот в целом для вас социальная работа, то вот чем вы занимаетесь, ваше дело? Это просто любая помощь людям, которые в ней нуждаются? Или что-то больше? Как вы для себя сами формулируете то, чем вы занимаетесь?
Ну, конечно, помощь, да, именно помощь людям, но практически любая. Это и совет, и как это. Я вообще сама изначально по образованию психолог. Всегда и совет, и психологическая какая-то поддержка, обязательно информирование, потому что вот сколько мы не общаемся с людьми, все равно некоторые говорят: ой, а мы о вас и не знали. Ой, как здорово, что мы теперь знаем, пользуемся. Или я еще не сказала, что вот помимо, например, этих же выплат, которые помогаем мы оформить, у нас есть еще разная досуговая помощь, билеты в театр, экскурсии, какие-то представления. В нашем центре организуются новогодние елки, например. Людям очень нравится, они с удовольствием к нам приходят.
На самом деле вы вот всем полезны. Мне кажется, вот все семьи с опекаемыми детьми района, все должны к вам, по крайней мере, стремиться, как только о вас узнают.
У нас есть форма работы, мы выходим в орган опеки и попечительства и проводим для них круглый стол. Приглашаются попечители, которые стоят на учете в этой опеке. Они приходят, мы им рассказываем, все показываем. И они уже зачастую при первой встрече даже говорят: все, хотим к вам. Или бывает, подумают, вроде как не надо, у нас все хорошо. Проходит там несколько месяцев, и сами звонят, говорят: да, вы знаете, а у нас там что-то пошло не так, и мы готовы прийти к вам. У нас, да, конкретная помощь, эмоциональная поддержка, вопросы воспитания очень важны для всех, да, в общем, с детьми любого возраста, и с маленькими, и с большими, особенно с подростками. Наверное, большинство обращений — это с детьми уже подросткового возраста, с ними наиболее сложно общаться, особенно вот эта разница поколений, когда попечители бабушки. И, конечно, вот советы, консультации психолога очень полезны. Еще у нас есть такая программа «Воспитание с удовольствием», она называется. Это именно мы собираем попечителей, группа, человек 15, и психолог с ними ведет вот такую групповую работу. Ну, попечители общаются не только с психологом, но и между собой. И получают такую вот дополнительную, как, знаете, вот, дружную семью, которая готова помочь не только профессиональной, да, психологической, а вот такое между собой, ну, не знаю, бытовое, наверное, даже.
Ну, и, наверное, хорошо, что у вас, в общем-то, все вот трудные семьи, они, в общем-то, на глазах, присматриваете, если какая-то проблема, сразу вот вовремя можно среагировать.
И со школы к нам бывает, когда сложности в школе, нам со школы тоже звонят, пишут, мы помогаем вот такие вопросы решать. Часто очень девятиклассники, одиннадцатиклассники обращаются, им нужна помощь в определении дальнейшего профессионального обучения, маршрута. Вот это переводы какие-то, другие школы, в колледжи, там вводим их на дне открытых дверей, психолог проводит профориентацию.
Нравится вам ваша работа, Наталья Евгеньевна?
Да, очень нравится.
А вот за что любите? Много людей, много проблем, все это вот в голове на полочках не уложить. Все же ваши в отделении, я думаю, наверняка.
Но у меня же есть помощники, 5 специалистов, 2 психолога, хорошая дружная команда. Ну, конечно, да, каждому что-то надо обсудить и супервизию бывает привести, сложный случай разобрать. Мы вот всей командой работаем, не каждый в одиночку, а когда что-то не получается, это выносится на общее обсуждение, головой штурм, что надо сделать, чем помочь. Бывает не все, на самом деле, не всегда все получается, бывают и так, наверное, неудачные случаи, но много и положительных результатов, поэтому, конечно, радуешься, когда в семье налаживаются отношения, когда они там добиваются своих каких-то, ну и улучшает и материальное положение, это же тоже хорошо. И вот поступают учиться дети дальше. Всегда это здорово и очень радует.
А скажите мне, каким человеком должен быть успешный социальный работник? Ваш идеальный образ?
Ну, вы знаете, конечно, заинтересованный. Вот человек, которому это интересно, который, ну, наверное, доброта, вот эта готовность помочь что-то отдать людям, там, свое свободное время специалист может там на свой телефон. Ну, то есть это не только такие сугубо рабочие отношения. Конечно, это здорово, когда человек вот такой прям горит на работе. Но обязательно образование.
Так это же невозможно, вот когда горит на работе, потому что это невозможно долго продолжать. Это потому что
да,
все равно это выгорание.
Должен быть, поэтому, да, образование обязательно, профессионализм. Опыт, конечно, имеет большую роль, потому что вначале, когда новый специалист приходит, он как-то туда-сюда, ах, ох, ну, за все хватается, не понимает. А уже с опытом, уже четко, что в первую очередь, наиболее там острая какая-то ситуация, специалист помогает в первую очередь, потом там кому-то, у кого ситуация более простая, то есть все планируется у нас, не так, что ах. Ну, бывают, конечно, такие вот случаи, которые вот вдруг, ну, критические, да, так скажем, ну, тогда да, бросаем свои силы на помощь именно какой-то конкретной семье.
Мне кажется, на самом деле, очень трудная у вас работа. Просто практически такая, ну, не знаю, невыполнимая, та, которую долго делать невозможно. А люди умудряются по много лет работать и сохранять вот всю свою человечность, вот направленность на других людей, желание помочь, оно все равно остается. Вот как у вас это все получается?
Но вы знаете, наверное, все-таки люди, которые понимают, что это не их, они уходят. Ну, потому что у нас такие более мотивированные семьи, подопечный ребенок, это уже какие-то осознанные шаги. А есть отделение, например, где несовершеннолетние в социально опасном положении. Ну, родители там либо больные алкоголизмом, наркоманией. Тут, конечно, более сложная, на мой взгляд, такая вот работа. И, ну, специалистам сложнее. Они, наверное, мне кажется, видят меньше вот положительного такого результата. У нас все-таки такой более, наверное, положительный результат, хотя тоже очень разные дети, да, очень разные семьи, очень разные случаи.
А вам больше с детишками или со взрослыми нравится работать?
С детьми невозможно разделить семью, все равно, понимаете, это вот такой общий организм, и обязательно надо работать и с ребенком, и со взрослым.
Профессиональный кредо, я вас спрошу, вот, кто ради чего вы вот каждое утро, наверное, да, встаете рано и на работу идете, и потом, когда работа заканчивается, вы идете домой, понимаете, что, ну, не зря день прошел.
Ну, наверное, все-таки вот этот вот положительный отклик, причем не только от клиентов, но и от тех специалистов, которыми я руковожу, потому что они же тоже вот приходят какой-то за каким-то советом, какой-то вот помощью. Я помогаю, говорю, не только клиентам, они тоже приходят, но и специалистам, которые с ними работают, потому что мы делаем...
Команда хорошая,
дружеский,
получается,
коллектив, да, команда, да. Такой командный дух, и он помогает нам в работе, он помогает нашим клиентам сообща. Я, наверное, да, за команду. Так же, как я говорю, семья, это когда и родители, и дети, да, вот вместе. И также команда специалистов, которые помогают именно в команде той семье.
стрелки назад, слезы в глазах, дорога домой против ветра по городам, утром вокзал и между людьми километры. Снова учусь в светлую грусть, считаю часы, я скоро вернусь. В сердце моем наша семья, вы это все, что есть у меня.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Мы вам приготовили сегодня целых две сказки. Начнем со сказки Виталия Бианки «Хвосты» сказка называется. А потом вы услышите сказку Николая Телешова «Зоренька».
Прилетела муха к человеку и говорит:
ты хозяин над всеми зверьми, ты все можешь сделать, сделай мне хвост.
А зачем тебе хвост?
Зачем мне хвост? Зачем он у всех зверей? Для красоты.
Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. Ты и без хвоста хорошо живешь.
Рассердилась муха и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Надоело, сил нет.
Ну ладно. Летит и муха в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада какого, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять. Я разрешаю.
Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку.
Отдай мне свой хвост, слизняк. Он у тебя для красоты.
Ну, что ты? Что ты? У меня хвоста-то нет. Это ведь брюхо мое. Ой. А я его сжимаю, да сжимаю. Только так и ползаю. Я брюхо-хвост.
Да... ошиблась. Полечу дальше.
Прилетела к речке. А в речке рыба и рак. Оба с хвостами. Муха к рыбе.
Отдай мне свой хвост. Он у тебя для красоты.
Совсем не для красоты. Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть. Я хвост вправо поворачиваю. Надо налево. Я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать.
А тогда ты рак отдай.
Не могу отдать. Ножки у меня слабые, тонкие. Я ими грести не могу. Хвост у меня широкий и сильный. Я как слепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Слеп, слеп. И плыву, куда мне надо. Хвост у меня вместо весла.
Полетела муха дальше. Прилетела в лес. Видит, на суку дятел сидит. Муха к нему.
Отдай мне свой хвост, дятел, а? Он же у тебя только для красоты.
Хм, вот чудачка. А как же я деревья-то долбить буду? Еду себе искать. Гнезда для детей устраивать.
Так, носом?
Носом? Но. Носом-то носом. Да ведь и без хвоста не обойдешься. Вот гляди, как я долблю.
Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет по суку, только щепки полетели.
Да, сама вижу, он тебе подпоркой служит. Ну, нельзя тебе без хвоста.
Полетела дальше. Видит оленуха в кустах со своими оленятами. И у оленухи хвостик маленький, пушистый, беленький такой хвостик.
Отдай мне хвостик, оленуха.
Что ты, что ты? Если я отдам тебе свой хвостик, то мои оленятки пропадут.
Ну, оленяткам-то зачем твой хвост?
А как же? Вот погонится за нами волк, я в лес кинусь спрятаться, и оленятки за мной. Только им меня между деревьями не видно, а я им белым хвостиком машу, как платочком. Сюда бегите, сюда. Они видят, беленькая впереди мелькает, и бегут за мной. Так все и убежим от волка.
Нечего делать. Полетела муха дальше и увидала лисицу.
Хвост у лисицы пышный, рыжий, красивый, красивый. Ну уж он-то мой будет.
Подлетела муха к лисице.
Отдавай хвост.
Что ты, муха? Да я без хвоста пропаду. Погонятся за мной собаки, живо меня без хвоста поймают. А хвостом я их обману.
Да как же ты их обманешь хвостом?
А-а-а. Как станут меня собаки настигать, ну, я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост вправо метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберутся, что ошиблись, я уж далеко.
Ну что же получается, ни у кого лишних хвостов нет, ни в лесу, ни в реке. У всех хвост для дела.
Нечего делать. Полетела муха домой.
Пристану к человеку. Буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает.
Человек сидел у окошка, смотрел на двор. Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу. Бац! А муха ему уже на лоб пересела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу.
Отстань, муха, ты от меня!
Не отстану. Зачем надо мной посмеялся? Свободных хвостов искать послал, а у всех зверей спрашивала, у всех хвосты для дела.
Ух ты, надоедная! Вот корова во дворе, спроси у нее, зачем ей хвост.
Ну ладно, спрошу у коровы. Если корова не отдаст мне хвоста, живу у тебя, человек, сосвету.
Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать.
Корова, корова, ну вот зачем тебе хвост? Зачем тебе хвост, а? Корова. Эх, корова, вот что ты хвостом делаешь? Он у тебя просто так болтается? Да не его, а? Корова.
Корова молчала, молчала, а потом... Как хлестнет себя хвостом по спине и пришлепнула муху.
Возвращался с охоты царь-косарь. Охота была удачная, и косарь развеселился. Бросил поводья, едет да поглядывает по сторонам, поглядывает да посвистывает.
Да, сильней меня никого вокруг нету. И умней, и вольней меня никого нету. Хочу свищу, хочу казню, хочу дела делаю.
Ехал он лесной дорожкой. Впереди бежали собаки, шли псари и хранители, по сторонам ехали дружинники, позади охотники и обозники со всяким добром. И вдруг среди леса повстречался им пустынник-звездочет.
Здравствуйте!
Худенький седой старичок, о котором шла молва, будто он видит будущее и знает обо всем, что должно случиться. Этот пустынник и предрек царю-косарю.
Есть на свете человек и умнее тебя, косаря, и сильнее тебя. Он сначала завладеет твоей единственной дочерью, а через год завладеет всем царством твоим. Завладеть завладеет, но себе не возьмет, а разделит его всем людям поровну. И человек этот скоро появится.
Не понравилось косарю такое пророчество. Ничего не сказал он пустыннику, отъехал от него прочь, как будто и не слыхал ни слова. Едет дальше, а сам все думает.
Ну, прийти-то, может, такой человек и придет. Но только унесет ли он от меня свою буйную голову?
И стал косарь придумывать, как избавиться от людей, помышляющих завладеть его дочерью. Завладеть ею никто силою не сможет. Достаточно могуч для этого сам царь-косарь.
Но завладеть-то ею можно только через замужество. Она как раз в таком возрасте, когда только и жди со всех сторон женихов. Да и красавицей уродилась дочка моя любимая Зоренька. Такой красоты ни сам я никогда нигде не видал, и от других никогда про такое не слыхивал. Вот какая она у меня Зоренька, дочка моя красавица.
Только что вернулся косарь домой и распоясаться еще не успел, как уж ему докладывают, что приехало трое молодых людей. Один другого краше, один другого знатнее. Приехали они по делам, о которых говорить желают только наедине с самим косарем.
Так, вот и женихи тут как тут.
Хотел было сгоряча прогнать их с глаз долой, но рассудил, что так выйдет неладно. Да и посмотреть не мешает, точно ли они так умны, как говорил пустынник. Умней самого косаря.
Отводить их я сумею и завтра, и по-хорошему. На то я и царь-косарь, умная голова.
Принял косарь молодых людей с почестями, накормил, напоил и начал расспрашивать, зачем к нему пожаловали. Молодые гости прямо ему ответили.
А приехали свататься за дочку твою, Зореньку. Но так как нас трое, то просим тебя, царя-косаря, самого выбрать зятя себе по душе. А ежели не захочешь выбрать, то будем мы тогда биться между собой. До тех пор будем биться, пока из всех троих только один из нас вот живых останется.
Это мне любо. Но эти-то невеликого знать ума. Пусть себе пока подерутся, ну, а там видно будет.
Облюбовали гости себе поляну в саду и назначили час поединка. Косарь немного спустя посылает узнать.
Как дела идут?
Вернулся посланец и доложил, что одного уж ухлопали. Теперь только двое остались. Подождал еще косарь и опять посылает узнать.
Ну, как дела?
И второго сейчас уложили. Остается один, но и тот стал хромой, и все щеки у него в дырах, и рука перешиблена.
Так скажи ему, что царь-косарь очень сожалеет, но только хромой зять, да еще весь в дырях, ему не годится.
Вот так и отделался косарь на первый случай от троих женихов. Но ненадолго. Вскоре явились новые. Сразу 5 человек. Даже жутко стало царю-косарю.
А вдруг среди них и кроется тот самый, который умнее меня и сильнее меня. Что же мне делать? Как мне быть?
Ну, пригласил косарь к себе женихов, накормил, угостил, да и говорит.
Были у нас недавно молодые люди, очень хорошие и храбрые. Так вот, те битву между собой вот они, так сказать, устроили, чтобы свататься лишь тому, который последний в живых останется.
Так и думал косарь, что гости сейчас запылают, схватятся за мечи и пойдет потасовка. Но женихи отвечали спокойно.
Слышали мы про то, слышали. Но ведь из боя можно выйти хромым, а хромые зятья не всякому нравится.
Закусил косарь себе ус, сидит, думает, на женихов поглядывает и видит, что эти не так глупы, как прежние. И еще больше начал
смущаться.
Ой-ой-ой, не миновать. Есть среди них тот самый умник, которого надо бояться. Что же делать? Как их отводить? Все вы хороши, благородны. Всякий из вас молод, храбр. И красавцы вы все один к одному. Как же мне рассудить теперь, кто из вас лучше, кто достойнее? Без боя не могу я решить этого. Не могу, стал быть, и дочь мою, Зореньку, выдать ни за кого из вас замуж.
Но и здесь женихи не смутились. Отвечают они так косарю.
Если не решаешься ты, кого выбрать в зятья, то дай это сделать самой дочери своей. Прекрасной Зореньки. Кого изберет она по сердцу себе, тому и быть женихом.
Вот еще что выдумали.
А что?
Никогда такого порядка нигде не было и у нас не будет.
Ну тогда жребий кинем. Кому судьба благосклонна, тому и быть женихом.
Вот привязались. Ну ладно же. Покажу я вам уже вашу судьбу. Останетесь довольны.
Хорошо, будь по-вашему. На судьбу, так на судьбу.
Молодые люди обрадовались. Кто-нибудь из них все же станет женихом и мужем красавицы Зореньки. Поднялись они, громко заговорили, лица их разгорелись, глаза заблестели, и радости их не было конца. Если б косарь не придумал добавить маленькое условие.
Условие? Ну все, согласны.
Чтоб всякий знал, на что он идет. Либо жениться, либо с кручи вниз головой валиться.
В назначенный час затрубили в трубы и начали собираться на свои места все участники. На помосте утвердили стол, а на столе золотой сосуд и покрыли его пеленой. Подошел и сел на свою красную скамейку впереди помоста. Палач, бывший разбойник, здоровенный детина, с засученными рукавами и расстегнутым воротом рубашки. Опять затрубили трубы.
По моему приказу опущены на дно сего сосуда два камешка, оба одинаковые. Только один из них светлый, как божья роса, а другой алый, как кровь. Кто вытащит светлый камень, тому отдам в жены прекрасную свою Зореньку. А если вытянет алый камень, пусть не прогневается, того в тот же миг спустит палач с этой кручи прямо на дно речки. Если есть охотники похвастаться, пусть подходят в очередь и попытают судьбу свою. Я никого не неволю. А уж если кто подойдет, да вынет из сосуда камешек, тому будет то, что сказано.
Затрубили опять трубы, и из радужного шатра вышел высокий молодой человек, одетый в праздничные одежды. С улыбкой подошел он к помосту и сказал: «Я желаю попытать счастье».
«Да? Ну, входи».
Молодой человек поднялся на помост, с другого конца поднялся на помост палач. Юношу поставили на самый конец доски, и она перестала качаться. С одного бока подошел к нему палач с тяжелой железной цепью в руках, а с другого бока подошел глашатай с золотым сосудом. Палач надел жениху на шею цепь и обвил ему грудь крест-накрест и завязал узлом на спине. А царь поднес сосуд и чуть приподнял пелену, чтобы могла только пройти в чашу рука.
Счастье, либо смерть. Вынимай.
Конечно, счастье. Все затаили дыхание, когда рука его под пеленой начала возвращаться из чаши. Когда он высвободил руку и развернул ладонь, лицо его сразу побледнело, и глаза словно остановились. На ладони лежал красный камень. Царь махнул, палач из всей силы рванул доску с другого конца, и юноша, опутанный железными цепями, не успел даже вскрикнуть. Полетел с обрыва вниз, в глубокую реку. и только широкий круг по воде на мгновение указал место, где он упал. Солнце сияло, чирикали вокруг птицы, и вновь затрубили трубы. Из радужного шатра вышел другой молодой человек.
Может быть, я буду счастливее.
Глашатый положил обратно в сосуд красный камешек.
Может быть, будешь счастливее, а может быть, и не будешь. Вынимай, увидим.
И со вторым юношей случилось то же, что с первым. Когда опять затрубили призывом трубы, из радужного шатра вышли сразу все оставшиеся там трое. И сказали косарю, что жребий отнимает очень много времени, что сегодня им не досуг, и что они приедут в следующий раз вынимать камешки. Царь-косарь своей выдумкой был очень доволен и сам себе весь вечер все говорил.
Ну и царь-косарь, ну и умная голова.
Так и повелось это далее. Когда приезжал кто-нибудь свататься, ему объявляли условия. И он либо бежал без оглядки, покуда цел, либо тянул жребий и погибал в глубине реки. Вытащить светлый камень никому не удавалось.
Что, звездочет, не на то небо ты знать глядел, когда мою судьбу видел. По печным горшкам знать предсказывал, а не по звездам.
Но прекрасная ясная Зоренька становилась все грустней. Жалко ей было удалых молодцов, которые гибли из-за нее безрассудно. Да и самой было скучно жить в одиночестве с бабками да с мамками, с шутихами да с приспешницами.
Ой, загрустила ж моя Зоренька. Ни на какое веселье не отзывается. Я уж все средства перепробовала. Ай, наконец привела во двор двух гусляров. Один был старый, слепой. А другой поводырь, хоть и молодой, но горбатый точно. На спине у него кулявца под одеждой. Заблудились певцы, потеряли дорогу. А поют-то хорошо и жалостливо. Обещают петь и веселого сколько угодно. Усадила. Ой, напоила и позвала Зореньку послушать.
Ой, дивные песни знали гусляры. Поют, как будто печальные. Даже слезы на глаза иногда набегают. А на душе от них хорошо и легко. Что за чудеса такие? А когда веселые запоют, так и начинают у всех ноги притопывать, руки шевелиться, плечи подергиваться.
Понравились Зореньке гусляры. Велела она прийти им еще раз на завтра. На прощание, пока мамку Лукерию Горбач забавлял и смешил россказнями, слепой старик пропел Зореньке такую песню, что она слушала и дивилась.
Пел мне старик о храбром юноше, который нарядился нищим слепцом и пошел с гуслями в дом красавицы-девушки, чтоб полюбоваться ее красотой. И когда увидел, полюбил ее на всю жизнь, а поутру пришел к родителям свататься. И были они с той поры счастливы до самой смерти.
Певцы поклонились и поплелись на ночлег под навес на скотном дворе. Обещались завтра еще попеть и позабавить. Они шли, а Зоренька так свою думу и не додумала. Когда уже все спать полегли и кругом все затихло, отворила она окошко в сад в тихую теплую душистую ночь и долго стояла и слушала соловья.
А сама все думала о чем-то несбыточном. Вздыхала тайком, и казалось мне, что я сплю, и что все это во сне. А наяву ничего не было, ни старца слепца, ни песни его про счастливого юношу.
Поутру пришли опять гусляры. Никого в саду в это время не было. Мамка Лукерья уселась чулок вязать, а Зоренька велела слепцу петь вчерашнюю песенку. Зазвенели гусли, запел старик.
Я расстроилась, чуть не плачу. Вдруг вижу, что слепой глядит на меня молодыми, радостными глазами, а потом сдернул с себя седую бороду, скинул шапку с белыми пришитыми волосами и зашептал.
Красавица, Зоренька, осчастливь. Будь моей суженой, моей любимой.
Я вся вспыхнула. Задрожало у меня сердце и руки, и ноги. Гляжу, глазам не верю.
Подняла глаза и Лукерья. Почему пение вдруг прекратилось? Взглянула, да как заревет благим матом.
Батюшки, святушки, разбойники, мошенники!
Тише, тише, тише.
Что ты, мамушка? Или ты гибели желаешь молодым певцам?
Ой, не знаю я, что теперь делать. Закричать всех погубить, молчать себя погубить. На силу отдышалась с перепугу.
Не кричи, мамушка, пожалей молодцев.
Первым спохватился горбатый. Опять забрянчал он громко на гуслях и запел разудалую песню, будто ни с кем ничего не случилось.
Ступайте, ступайте вы от греха-то. Ступайте вы с глаз долой, ну вас совсем.
И певцы ушли. Только не сразу. Обещали мамушке хороший подарок, когда приедут на днях свататься. А после свадьбы любовь и почет, и всякое уважение.
Да какая там свадьба? Или не знаете вы условия царя-косаря?
Да знаю я условия царя-косаря. Я верю в свое счастье, и прекрасная Зоренька будет моей женой. А если не будет, так мне и жизни не надо.
Нет, 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 пожалей себя, юноша. Не сватайся за меня несчастную, а я тебя никогда не забуду.
Будешь, Зоренька, моей женой, моей любимой. Никому теперь не уступлю тебя. И камень я вытяну непременно счастливый.
Измучилась я. Сердце мое истерзалось от жалости. Ведь погибнет ни за что молодец, а белого камня не вытянет.
А почему?
Да потому что царь-косарь кладет в сосуд оба камня красные. Какой ни возьми, все равно смерть.
Долго не решалась она сказать это юноше. Сказать такое дело про родного отца. Как не мучилась, как не боялась. А все-таки решилась и сказала. Оба красные?
Да.
Тем лучше. Если оба камня красные, тогда без ошибки скажу уж теперь, Зоренька, будешь ты, наверное, моей невестой. До завтра, Зоренька. До завтра, милая мамушка Лукерья.
До завтра.
Помните вашего верного и счастливого Переяслава. Рубят, гремят на крутом берегу призывные трубы. Царь-косарь сидит перед золотым своим шатром и поглядывает на помост.
А на помосте стоит глашатый с золотым сосудом и палач с тяжелыми цепями. А внизу под обрывом плещется широкая река, могила всех женихов моей доченьки. Носятся белые чайки, а над головой у меня ясное голубое небо. Солнце сияет, жизнь и радость вокруг.
Из радужного шатра выходит Переяслав. Он молод и строен, одет в скромную дорожную одежду, русые волосы кудрями рассыпались по плечам. Он очень красив и радостен. Белый душистый цветок приколот на груди. Этот цветок прислала ему Зоренька на счастье. Его верный товарищ, бывший горбун, тоже стройный и красивый юноша, идет следом за ним и останавливается у помоста. А Переяслав всходит на помост.
Ну что ж, много знатных гостей съехали сегодня ко мне.
Есть даже посланники соседних царей и ханов.
Зоренька глаз не сводит с золотого сосуда из палача. Но вот пришел Переяслав, и она уж ничего и никого не видит. Трепещет вся от ужаса.
И верю я Переяславу. И знаю в то же время, что в чаше нет светлого камня. Что Переяслав затеял? Как избежит он верной смерти? И душа моя болит от ожидания беды. А палач уже надевает на юношу тяжелые цепи, чтобы не выплыл.
Либо счастье, либо смерть, спокойно говорит глашатай, приподнимая парчу. И Переяслав опускает руку в сосуд. Все замерло в ожидании. Все глаза устремились на Переяслава. Он глядит в сторону Зореньки и улыбается светлой улыбкой.
Так, так потянулась рука обратно. Дело сделано, возврата нет.
Я перестала дышать. Ноги подкашиваются.
Переяслав поднял высоко руку с зажатым в ней жребием. Среди молчания и тишины раздается его твердый голос.
Я так уверен в своем счастье, что не хочу и глядеть на камень.
И он со всего размаху бросил камень в реку.
А какой же у тебя был?
Конечно, белый. Мое счастье всегда со мной. Вы не посмотри, какой остался в сосуде. Там должен остаться красный.
Вынули из чаши камень. Никто, кажется, не дышал, пока его вынимали. Даже царь Косарь, и тот чуть не задохся.
Гляди, остался красный.
Предсказал собака-звездочет.
Переяслав под звуки труб сошел с помоста и направился прямо к Зореньке. Взял ее за руку и громко спросил косаря.
Ну, отвечай при всем народе. Отдашь ли мне ясную Зореньку в жены?
Опять все затихло. Царь-косарь снял шапку, почесал затылок и молча положил Переяславу обе руки на плечи и трижды поцеловался с ним.
Ну и хитер же ты, зятюшка.
Ну и ты, батюшка, тоже не промах.
На том и покончили. Объявили помолвку, гостей пригласили и вскоре сыграли веселую свадьбу.
А мне казалось, что счастливее меня нет никого на свете.
И царь-косарь был доволен зятем, но все же не мог примириться с мыслью, что тот у него переял славу самого умного человека на свете.
На то он и Переяслав,
сказал косарю однажды звездочет, с которым они опять встретились после охоты.
Погоди, он у тебя еще и не то переймет. Всему свое время.
Но это ты по печным горшкам так видишь, а не по звездам.
Однако домой он вернулся не в духе и весь вечер покряхтывал и почесывал затылок, а ночью плохо спал и все думал.
Эх, звездочет, лиходей, эх, собачий ты сын. Чего ты напредсказал-то на мою голову?
Сказки вам прочитали артисты петербургских театров Геннадий Богачев, Иван Краско, Галина Гудова, Лидия Мельникова и Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Вера Печатникова. Всего вам доброго!
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!